Я даже без разговора быстро все сдал, достался с маленькой сумочкой. Сейчас пока мой два рюкзака где-то путешествует по Дохе, по Арабским Эмиратам, так они не пришли вовремя. Вы представляете, пройти в Лос-Анджелес аэропорт, чтобы вы понимали, это аэропорт, ну, там, наверное, Домодедово, Дерна, Куриц, Торонто, это огромнейший аэропорт, такой федеральный хаб. И там только бывает одна очередь ожидания, там чуть ли не час стоишь, чтобы security пройти. Я уже все это, естественно, знал. Я такой раз ломанулся в линию инвалидов. Они меня, правда, ничего не спросили, инвалид ли я или нет. Но я бы хотел сказать, ребята, конечно, инвалид на всю голову. В общем, короче, меня вывели в линию инвалидов, как я как сопровождающий проскочил. Потом нужно было пройти через этот карусель, ну там, где тебя сканеры, где тебя обыскивают. Я тоже, короче, и так в линии инвалидов был, а еще в линии инвалидов, просто говорю, ребята, инвалидов, говорю, извините, но у меня просто самолет так раз, ну, слава богу, у меня была маленькая сумочка, я прям бам-бам себя ботинки сорвал, вещи положил, прошел, и уже когда нашел свой хаб, уже шла посадка. Ну, могу сказать, что сел, конечно, успел на посадку, еще успел там, ну, не знаю, там, наверное, минут 40, самолет пока загружался, пока там опоздавшие были. В общем-то, ну, так вот пройти буквально за... Мы прилетели где-то за час 10, а нужно приезжать за 3 часа. То есть, чтобы вы понимали, там первые, наверное, 10 минут я регистрировался, потому что уже там через 5 минут закрывали регистрацию на рейс. А потом надо еще пройти все эти, как бы, коллизии. Вот, это, как правило, занимает, ну, не меньше часа в Лос-Анджелесе. И ты уже не вписываешься, как правило. Но чудом как бы все произошло. Но это было только начало чуда. Я прилетел в Доху, и в Дохе посмотрел, что самолет у нас задержался на полчаса, а вылет у меня был стыковка 1 час. 1 час. Можете себе представить, в Дохе как бы тоже огромнейший аэропорт. Час стыковка, но там, правда, ничего регистрировать не надо, просто за час нужно, ну как, за час между вылетами. А я уже посмотрел, уже как бы вовсю идет посадка. И вот я выпрыгнул буквально из Дохи, и почему-то интуитивно меня повело в правую сторону. И там стояла женщина в красном костюме, я сказал, я должен срочно на Катманду. Она такая, я как раз ловлю тех, кто должен на Катманду, я не знаю, что задержался самолет. Если бы самолет не задержался, мне было бы очень трудно перейти. Она говорит, все, идемте со мной, типа по VIP-проходкам. Ну, то есть она сразу же там туда-сюда провела меня сама и посадила на самолет. И я такой, вау, чудо, опять Хари Кришна. Ну, вот. И в самолете я уже, ну, в Непал, я уже думаю, ну, слава богу, самолет в Непал, как бы, считайте, что мой второй самолет. Третий мой самолет будет в Покхара в 7 утра, а там ребята меня ждут на джипе, и мы едем прямо на Мактинат. Ну, так получается, что чемоданы мои остались, чемоданы не успели. То есть я пробежался быстрее, чем чемоданы. И, короче, зарядил, написал сейчас заявление, чтобы чемоданы мне привезли в Покхару. Поэтому прямо их привезут в Покхару, и я, значит, должен буду забрать их там. Но уже после Мактината, потому что на Мактинат уже Никола с Настей зарядили там машину, разрешение на трекинг наверх. И я, в принципе, думаю, господи, а что мне нужно вообще? Ну, у меня есть майка, у меня есть штаны, ну, куплю себе там еще майку, гамчу какую-нибудь. Ну, вот. Ну, короче, на самом деле, я так понял, что человеку ничего особо и не надо, все это в голове. Ну, там, понятно, лекарства какие-то, какие-то шмотки. Ну, в общем, там, две сумки небольшие у меня с собой. Какой-то теплый костюм взял, там, в поте. Ну, короче, я понял сейчас, что все это такая обусловленность. Значит, как бы, ты думаешь, что тебе надо, а на самом деле тебе ничего не надо. Я понял, хорошо был, я бы всегда путешествовал с маленьким рюкзачком, как настоящий саньяси. Ну, вот. И действительно, приезжаешь куда-то, что тебе нужно, маленький рюкзачок. Вот у меня маленькая сумка, единственное, что зарядников нету. Но есть батарейка, которая самозаряжается. Сейчас я ее подпитаю и вперед как бы дальше. И пока я сидел в самолете, там поспал, потом думаю, надо вернуться на свое место. На моем месте сидела рядом со мной, появилась какая-то тетка маленькая. Мы с ней разговаривали, она летит из здания. Хари Кришна, Хари Рама. Она член парламента Непала, хочет менять мир, хочет там участвовать активно, ну, как всегда, там, в борьбе за права непальских женщин и так далее. Ну да, лет на 5 меня помоложе. Такая интересная тетка. И, короче, мы с ней разговорились. Она такая, ты Хари Кришна, Хари... И мы, короче, за Хари Кришна с ней пошел разговор. Короче, закончилось тем, что я ее инициировал. Прямо в самолете, прямо перед выходом. Потому что мы же про Хари Кришна разговорились в конце. Вот, она там, ее зовут Лакшми. Вот, она взрослая, она вегетарианка, она топит, она говорит, я очень хочу, вот я попала в непальский парламент, очень хочу, чтобы люди поняли главные принципы духовности. Я вот всю жизнь мечтала о Хари Кришне. Ну вот, и я такой говорю, ну вот вам надо распевать святое имя. Она такая четкая, она говорит, это вы мне? Я говорю, ну вам в целом отдаю свои четки, начитываю мантру. Рассказываю про Говинда Махараджа, про Сидара Махараджа, даю свою визитку, говорю, напишите мне, как доберетесь, я вам пошлю книги, будем дружить. Это какая-то совершенно безумная лила, то есть инициирую члена какой-то там прогрессивной партии Непала прямо в самолете, вот, прямо буквально перед вылетом, начитываю там Шри Кришна Чайтанья, проводит Зинанда, Хари Кришна, Хари Кришна. Ну, а она уже готовый человек. И это видно, что когда человек готовый, уже ну, нет смысла с ним там долго о чем-то говорить. Ты просто должен передать ему святое имя. Дальше он сам разберется. И удивительным образом, то есть первый раз, ну, мы должны были опоздать. Мы уже опоздали, нам даже по телефону сказали, ну, вы, наверное, опоздаете, прилетите, там, ну, перерегистрируйтесь. Я думаю, ну, как же, мне нужны ребята, как же все... Ну, водите, гони быстрее. Ну, я думаю, ну, надо хотя бы, ну, да, да, это моя вина, прощелкали. Вместо того, чтобы выехать, мы, чтобы в 4 часа попасть, должны были выехать в 12, приехать в час. Ну, чтобы было хотя бы там, ну, 3 часа до вылета, там было там 3.55. А мы выехали в 12.30, а у нас самолет вылетал в 2.55. То есть, как бы при самом даже желании, то есть, ну, мы уже ехали, но ну, просто какие-то безумно гнали по дорогам, по полюбу, там через горы, выехали на этот главный хайвей. В общем, короче, очень классно. Лила прямо, я чувствую, прямо идет какой-то поток. Вот. И я умудрился еще записать в самолете короткое поздравление Госвами Махараджа. Ну, я хотел, собственно, сказать, что, знаете, как у нас есть разные, ну, в сообществе разные люди. И вот хорошо, когда не ты себя расхваливаешь, а когда мы встречаемся с Джапой Прабу, прелидер, ну, это такой уже взрослый преданный, и Джапа такой раз говорит, о, Госвами Махарадж, а я его знаю, мы с ним встречались еще в советские времена. И мы начинаем говорить там про Ананда Шакти, про первых кришнаитов, и Джапа рассказывает, да, да, там они приезжали, как вот сейчас, какие у него дела. Ну вот, и ты думаешь, когда это было? Он говорит, это было в 78-м году. Я помню, Олимпиада 80, 78 год. Уже некоторые наши преданные проповедовали. Ну еще, где-то я сейчас скажу. Я увидел Рамаяну в 76 году. Почему я помню 76 год? Мне мой друг подарил альбом. А друг мой был из Югославии. И они были военными и учились рядом с нашим домом кооперативным. У нас был элитный кооперативный дом. Соседний элитный кооперативный дом жили дети, семьи военных, которые учились в питерских военных училищах. А их дети как бы играли. Это были немцы, там, югославы, поляки. Ну, так странно, но вот такое было у нас элитное соседство. И мы иногда там с этими немцами дрались, а иногда мы с ними играли. И вот я подружился с мальчиком из Югославии, мы с ним очень дружили, там родители приходили друг к другу. И вот этот мальчик из Югославии подарил мне альбом И в этом альбоме, а такой альбом для фотографий, и в этом альбоме, у меня, кстати, до сих пор, я не знаю, лежит, не лежит, но там написана памятная надпись, там, типа, 76-й год. Там, здесь я 69-й, мне было 7 лет, первый класс. Вот. И он мне подарил альбом. И 76-й год. И я помню, почему я помню этот альбом, я помню, как я ну, какой-то заболел там или закосил, не помню, очень хороший, в школу не пошел. И, значит, родители ушли, я как бы сидел, смотрел телевизор. И вот тут я по телевизору увидел Ромаина, спектакль Ромаина. И это был индийский театр, тогда, ну, как бы, Советский Союз дружил, как бы, с Индией. И вот приехал какой-то там индийский театр и делал спектакль Ромаина. Ну, и там, как бы, это была классическая Ромаина, а диктор голосом рассказывал саму, как бы, ну, как бы, саму историю Ромаина, что вот Лам, Рам, Лакшман, и я, обезьяны, и я прямо вот в каком-то таком невероятном вообще шоке посмотрел эту историю. Она мне настолько запомнилась, что я помню, что я еще держал в руках этот альбом, и там было написано 76-й год. Понимаете, да, то есть удивительным образом. А так я вообще не помню. Меня там Джапа спрашивает, в каком году это было? Я говорю, да я не помню, в какие годы было. Я говорю, вообще годы не считаю. Но вот это вот моя первая самскара Ромаина, которую я посмотрел, эту лилу, которая полностью захватила мое сознание, вот эти обезьяны, Рам, Лакшин, Сита. Я еще помню, у нас на кухне стояла такая большая коробка индийского чая. Ну, она, может быть, была железная коробка. Она была такая, ну, как, не знаю, большая. Ну, тогда мне казалось, она большая. Может, она была там на полкилограмма или на килограмм. И на этой коробке индийского чая были такие красивые танцовщицы, которые стояли в разных танцевальных позах. Я что-то помню, меня впирала эта коробка, я смотрел на этих танцовщиц. Что-то такое родное, интересное. Ромайна, ну вот. И как бы такое было мое соприкосновение, сколько мне было тогда лет, 7 лет, да, наверное, 6 или 7, ну не помню. В общем, короче, 7, наверное, потому что, а может 6, ну неважно. Но я запомнил это на всю свою жизнь. И поэтому какие-то самскары духовные, которые с нами соприкасаются, мы можем запомнить на всю жизнь. И даже можем помнить какие-то духовные самскары из прошлой жизни. Поэтому меня нисколько не удивил тот момент, что эта женщина, в общем, в Непале другие люди, простые. Ну, там в Америке все на таком эго, на ложнике, ну, на своей так, дистанции. А тут просто приезжаешь, как в деревню, такой аэропорт, как в деревне. А я сразу, кстати, не получаю багаж, интуитивно думаю, ну, что ждать толпу багаж, пойду сразу же. Наверняка что-то там, ну, час стыковка, такая короткая стыковка невозможная. В таком огромном аэропорту перекинуть багаж. Я говорю, такой-то. Я говорю, у меня, наверное, багаж застрял. Они говорят, да, вот у вас ваша фамилия, да, ваш багаж застрял. Он говорит, может быть, одна сумка придет, а может быть, ну, приду в 10 утра. Я говорю, нет, ребят, я уже улетаю в 10 утра. У меня уже в 10 утра не будет, у меня на 7 часов вылет. А вот сейчас я поэтому решил сделать такой ночной подкаст, потому что у меня уже 2:51, практически 3 часа ночи, вот, и мне еще пешочком идти в аэропорт, минут 15. Я подумал, что нет смысла на 2-3 часа давать гостиницу, даже дешевую, а лучше зайти попить чаечку лимонного и посидеть в таком удобном кафе, поэтому я сижу в таком кафе круглосуточном в аэропорту международном, и поскольку я так быстренько разрулилась сим-карта и все остальное. Я такой, вау, классно. У меня теперь есть сим-карта. Я теперь могу как бы общаться с Бактами. Да? Тут же купил сим-карту, мне Крихи посоветовал классную сим-карту, которая работает в Гималаях высоко. Называется Намасте. Вот я ее поставил себе в iPad. И теперь вещаю, как говорится, делюсь с вами такими невероятными событиями. Вот. И видите, как получилось. Дважды успел на самолет, на который успеть, ну, невозможно. Невозможно в Дохе 55 минут. 55 минут от отлета, это даже не посадка. То есть фактически мы прилетели на полчаса позже. У меня была час стыковка, и меня прям бегом вели. А в самолет, ну, как бы, ты понимаешь, я все чудесным образом. Причем, если бы я так вот сижу и думаю, надо бежать на стыковку, подбежать к экрану. Но почему-то меня интуиция подтолкнула вправо к женщине в красном, которая стояла в углу. Она как раз разворачивала плакатик от Ланду. Они видели по компьютеру, что из Лос-Анджелеса какие-то пассажиры, ну, как бы опаздывают на Кокманду из-за того, что самолет вылетел. И поэтому они послали туда представителей. И, честно скажу, я был в духе до этого не раз, но вот такой огромный аэропорт, что там вот так самому разобраться, быстро перейти очень сложно. Ну, в общем, короче, два раза. Первый раз это Гаруда Адити, который провез меня. Я просто невероятно, как профессиональный авиазаяц, я же летаю 30 лет. Я знаю, где поднырнуть, подъехать, как, что сказать. Ну вот, тут же не стал с ним спорить, сдал все свои чемоданы, лишь бы только приняли. Вот. И удивительным образом понял, что я должен был инициировать тетеньку из парламента. Ну, какая там она, там, великий парламентарий, я не знаю. Она хорошо говорит по-английски. Но тот факт, что пути Господни неисповедимы, и то, что в нашей жизни на самом деле, ну, как бы жизнь – это чудо, да? И часто мы сами от него отворачиваемся, потому что мы хотим чего-то, ну, как бы мы не хотим потока, мы хотим чего-то там, что мы хотим, да, и мы начинаем тормозить поток. И иногда мы хотим какие-то вещи, там, деньги, наслаждения, там, как обычно, все, что ему нужно. Но Кришна знает, что это не принесет нам полного счастья. И Кришна нам дает что-то более ценное, но мы иногда проходим мимо. Вот. И лимонный чаечек. И так устроена наша жизнь, что мы можем пройти мимо сознания Кришны, как мы с этой женщиной заговорили просто там, да. Вы вот туда летите, вы сюда, ну, знаете, как обычно. И вдруг она такая, о, вы Харе Кришна, она видела меня там на шее. Мне нужно четкие, я четкие просто в руки взял. Я говорю, о, вы Харе Кришна? Я такой, да, Харе Кришна. Я такой, да, я тоже, я вот очень, мне это очень ценно, мне это очень важно. Я очень хочу. Вот. И тут же начинается разговор, понимаете. И этот разговор, как бы, ну, чувствуется, что это, ну, как бы от Господа. И в конечном итоге я смотрю, что она смотрит на мои четки. Я говорю, надо воспевать святое имя. Она такая, да. Она такая, а это что, четки? Я говорю, да. Она смотрит на меня. Я говорю, это может быть, да, хотите? Я говорю, хочу. Очень хочу. Вот ей неудобно было. Вот, я думаю, ну ладно, отдам свои четки. А перед тем, когда я упаковывался, я подумал, бляха, муха, надо взять с собой четки, вдруг кого-то не сыграл по дороге. Ну вот, у меня там, ну, лежало несколько четок, я положил их себе в багаж. Я сказал, ну ладно, раз, как говорится, тудема-сюдема, ну, надо будет взять с собой четки, вдруг кто-то там будет. И вот видите, как получилось, отдал свои четки, свой модный мешочек, ну вот, но ничего не пожалел. Даже снял с себя, у меня, видите, вот здесь тулоси, да? А у меня еще была такая тонкая тулоси, в которой я сплю. Ну вот такая тонкая, но двойная. На ней там мыться можно, спать. Я такой прямо ее снял и отдал ей. Кстати, Адити, ты меня, если слышишь, там у меня лежит, где портрет Гурудева, там лежит тонкая тулоси с кавачи Джаганата. Забери ее себе. Очень прикольная Джаганат кавача. Забери ее себе, носи. И тоненькая тулоси. Я просто вижу, что Адити меня слушает. Ну вот. Тоже удивительным образом все происходило. Поэтому, когда мы, ну, как бы, есть такие вещи, которые в жизни складываются, есть которые в жизни вещи не складываются в жизни. И пример у меня очень, очень четкий. Я рассказывал, например, там, про храм в Киеве, когда нас подожгли, наше здание. А я очень хотел, чтобы в храме у нас было, ну, в Киеве у нас было здание. Но я понял, почему Кришна так все устроил. Потому что то здание, оно было бы очень трудно, ну, восстановить, отреставрировать. Это целая огромная строительная работа или огромные деньги. Но Кришна нам подогнал здание прямо, ну, как бы трехэтажное, ну, прямо то, что нам нужно, понимаете, да? Не вот то, что мы как бы ожидаем, да? А он дал нам то, что нам нужно сегодня. И вот сегодня там Расананда и другие преданные в этом здании проводят программы. И оно прямо, ну, как бы, на, можно сказать, фейсом выходит на улицу, оно не в центре, но настолько добротное, настолько хорошее и настолько, как бы, скажем так, ну, правильное, что лучше, наверное, мы ничего не могли бы сами не придумать, не сделать. И главное, что у нас, ну, нет такой технической команды в Украине, чтобы сразу строить два одновременно храма. Только ростовка одна требует столько усилий. Вот видите, и так все произошло, что по милости Господа мы проходим через какие-то вещи, испытания, и, ну, как бы, Господь — это чудо. Но самое главное, что это при том, что Господь — чудо, у нас не хватает веры и порой понимания это заметить, увидеть и предаться потоку. Вот очень важный такой момент, я понял, да, что вот иногда бывает, бьешься там какими-то рогами, какие-то у тебя там амбиции, где-то рогами стучишься, какую-то стену, а дверь, она вот рядом совсем. Но эго, как говорится, оно не позволяет тебе увидеть эту дверь, эго не позволяет понять, что, ну, как бы бесполезно, да, что, ну, твоя гордыня, ты, собственно, гордыню не пробьешь. Но если ты предашься какому-то божественному плану, обратишься к Господу, и обязательно произойдет так, что ты просто, ну, как бы, попадешь в некий поток, и удивительно, когда Господь, он все маринжирует, то есть он может посадить на одно и то же сиденье двух людей, а это не было ни мое, ни ее сиденье. Значит, я сначала сел на переднее сиденье, там они такие ограниченные, а потом подумал, не, надо полежать, поспать. Ну, потому что непонятно, я начинаю драматургию, надо пытаться просто полежать. Я пошел в зад самолета искать свободные места. И случайно нашел одно свободное место, где три сиденья заполнено. Самолет не был до отдыха забит. Лос-Анджелес был забит до отдыха. А непальский самолет был попроще и побольше места. Вот я нашел себе три места, лег и прямо, может быть, часа три поспал. Полет был часов шесть. Вот. В итоге 16 из Лос-Анджелеса, 6 час стыковка, 20 с лишним часов. И вот сейчас я, ну, честно скажу, как уже с опытом больших перелетов, ну, достаточно нормально отоспался, не отлежался. Сейчас мне еще нужно где-то пропустить. Вот, уже 3 часа ночи, может, 7 часов мой вылет. Ну, значит, я должен быть там. Ну, уже, я думаю, сейчас пойду потихоньку пешком в аэропорт. Здесь международный, а рядом доместик. Пойду пешком, прогуляюсь. Ну, здесь, наверное, еще часик посижу в кафе. Послушаю там книжки, аудио, вот, и, собственно, уже, как бы, полечу к ребятам, а ребята, они уже там все зарядили машину, Настя с Миколой, уже там все разрешения на подъем на Мухтинат есть, потому что надо специальное разрешение покупать, вот, и почему Мухтинат, почему такая ситуация? Потому что, ну, как бы, я чувствую, что вот в жизни, знаете, когда меняется что-то, надо, ну, как бы, предаться. И вот то, что я говорю, вы были в этот раз в Индии, вот все, что я внутренне, духовное хотел, я помню, рассказывал историю, как мы пришли в Навадвип и в Нарисимху пали, пели перед Господом Нарисимхой. Обычно мы всегда такой хороший, мы устраиваем киртан, радостный, дарим, благовоние. И обычно эти пуджари Нарисимху Дева, они очень, ну, как бы, так, ну, с душой нам дают просад. Но в этот раз нам просад не дали. Я подумал, ну, будет хорошо, чтобы ребята все попробовали Нарисимху просад. Вот. И как только я это подумал, там просто было очень много народу, и поэтому жаре не смогли. Это как бы никаких минусов нет, это просто такое обстоятельство. И естественным образом, как только я приехал в Джаганатхапури, поскольку мы остановились в гостинице, нам нужно было где-то покушать. Я позвонил доктору Дасу, нашему другу, и сказал, мы, ну, придем к вам в гости на обед. Он такой, да, ребят, мы Джаганат Прасад только после 4, но если на обед, вот сейчас могу договориться только с Нарисимха Прасадом. Нарисимха Прасад можно вот прямо в час, потому что храм рядом со мной. И, представляете, удивительным образом нам выкатили на всех красоты, мы тусили его, и потом мы приехали, правда, Симхон реально сгибчик, туда пускают белых. Это потрясающий древний храм Симхадева, и он присутствует там в Туре. А присутствует он там, потому что он защитник преданных, но, как объяснял Гурдев, он всегда медитирует на гору Лилы, он всегда медитирует на Кришну Лилу. Помните то, что Симхадев имеет определенную свою Лилу, он защищает преданных. Но Кришна столь сладостный, столь прекрасный, что привлекает всех остальных богов, и Господа Шиву, и богинь, и Господа Нарисимху, и Господа Нараяна. И поэтому его положение расраджа, да, то есть все, весь духовный мир, он в экстазе созерцает божественный мир Господа Кришна. И трудно понять, что иерархия и другие божества, они очарованы сознанием Кришны, а в линии Махапрабху. И поэтому, безусловно, Махапрабху сам проявлял иногда различные формы, в том числе и Нарисимхи, да, и он кричал: «Сейчас я поеду и разорву всех грешников». Но преданный говорит: «Подожди, ты спутал. Это ты как Нарисимха караешь грешников, а это Кали-юга. Они так уроды, с меня ничего не получится. Ты придешь как Калки в конце и убьешь их. Но сейчас дай им свою милость». И Махапрабху приходил в себя и проявлял свою природу, таки павана, дарующего милость падших. И таким образом мы видим, что другие мудрецы, божества, великие йоги, риши, да, такие бессмертные, как Бибишин, они бессмертные, они приходили, чтобы встретиться с Махапрабху. Безусловно, Хануман. Хануман вообще проявился как Мурари Гупта. А в Шри-Ланке есть такой народ, как он называется, не маори, а типа вот майнори или как-то такое племя. Это племя последователей Бибишина. Ну, как бы считается, что Бибишин их прародитель. Но эти люди живут в лесах, то есть они такие охотники, собиратели. Ну вот, и они являются преданными родственниками Бибишина, по сути дела, ракшасов. Ну вот, и они являются великими преданными Бибишина и Ханумана. И сказано, что Хануман к ним приходит каждый раз 40 лет. Последний раз Хануман был у них в гостях в 2014 году. И следующий раз будет только в 1955. И у них есть специальная мантра, которую они повторяют. Это мантра поклонения Хануману. И сказано, что эту мантру можно повторять только чтобы в радиусе там, 1 мили не было атеиста, материалиста. И сказано, что только люди, которые обладают чистым сердцем, они видят Ханумана. И поэтому этим людям постоянно пытаются привнуть всякие садху, там, типа, в этом племени. Но мы хотим увидеть Ханумана, и они всех просто так не пускают. Но даже те, кого они пускают, только редкие из них видят Ханумана. А эти ребята все видят Ханумана, они садятся в круг, у них там специальная Хануман-мандала, делают специальные там тантрические церемонии, и в этот день, как положено, Хануман является им, они видят его, разговаривают с ним, и Хануман дает им наставления, и они даже записывают их в книги, они ведут книгу наставления Ханумана. Ну, каждый раз он что-то новое, каждые 40 лет он какую-то новую фишку рассказывает. Ну, вот. И эти люди, они морозятся как бы цивилизацию, они живут как собиратели, как кочевники в джунглях. Но прикольная фишка, что говорится, что они обладают, могут понимать языки обезьян, птиц, животных и так далее. И действительно, вот как-то я был в самолете, посмотрел фильм, третий фильм «Аватар», такой «Путь воды». Очень красивый, конечно, Кэмерон красиво снимает. Там такая идея природы, экология, семья. Такой хороший семейный фильм, я бы сказал, да, там. Отец, мать, семья. Ну, там показано как бы о том, как люди живут в полной гармонии с природой, и их жизнь имеет совершенно другой уклад. Да, то есть у них нет денег, у них нет обмана, у них нет технологий, но зато они могут разговаривать с животными, зато они могут жить в лесу, под водой, в океане. вот, ну, и приходят как бы люди, естественно, и начинают их как бы эксплуатировать, ресурсы и так далее. Поэтому такие как бы народы, как Бутан, Непал, это очень простые люди. Они, ну, не те, кто в городе, понятно, те, кто в городе, они крутятся, бабки зарабатывают. Но сами непальцы в Гималаях — это очень простые верующие люди и с очень открытым сердцем. Но они не простые такие войски, они вообще непальцы считаются борки. Это самыми лучшими солдатами британской армии. И до сих пор в Британии, в Сингапуре и в других английских бывших колониях существуют целые военные подразделения непальцев. Потому что непальцы считаются одним из лучших солдат. И, ну, во-первых, потому что они, как бы, у них гималайские гены, то есть непалец, он может поднять человека и поднести его на Эверест, на себе, на спине, шерпы. И при этом он будет идти сам в гору, нести человека, который будет больше его веса. И это для непальца нормальная фишка, вот, который родился в горах. То есть у него физическая выносливость, она, ну, невероятная. Это первое. А второе, как бы, непальцы никогда не сдаются, никогда не отступают. У них дух кшатриев. Они прямо, ну, как бы, не боятся сражаться, для них вообще смерти не существует. Потому что они все хинду, поэтому у них там реинкарнация. Они считают, что победить, если ты же принял присягу, то победить в войне — это, ну, как бы, это великое дело. А, ну, если тебя убьют, ничего страшного. Вот. Ну и в-третьих, они получают огромные деньги в британской армии, в британских колониях и военную пенсию. Поэтому для них очень, ну, как бы, престижно служить короне. Ну, вот. Но это не зря. Британцы набирали, и до сих пор набирают спецподразделения непальцев, потому что это люди, которые, ну, как бы, не шагу назад. Да? И у них военное землячество, то есть там среди них нет предателей, там каждый друг за друга отвечает. Вот, поэтому непальцы крайне интересные люди, и все они, естественно, здесь есть несколько таких глобальных, здесь самый большой храм Господа Шивы, где есть Рудракша, Аннамуки, и как бы храм Шивы считается одним из, ну, проявлений Господа Шивы. Туда, правда, белых храм не пускают, но, ну, как они говорят, хинду, но я не знаю, там, пустят они в кришнаистской одежде, не пустят. Надо посмотреть здесь в интернете. Ну вот. Но множество святых мест, множество садхи и множество городов и такая архитектура, ну, как бы, культура, где встречается, например, как Бенгал в какой-то части, да, то есть где Китай и Индия встречаются. Бенгал — это тоже не совсем Индия в чистой форме, такое начало уже Индокитая. Вот. И вот как бы вся эта цивилизация когда-то была ведической. Вся цивилизация. Непал, Бутан. Ну и, естественно, более позже туда пришел буддизм, потому что в соответствии с Пуранами, в смысле Бхагавад-гита Пурана, она рассказывает, что существовали огромные войны между буддистами и индуистами. Помните, да, что буддисты, они отвергали, ну, как бы, все ведические законы, отношения, писания и так далее. И в конечном итоге буддисты были изгнаны из территории Индии, поэтому большинство из них бежали как раз в Гималайи или в Китай, в Японию или в Восточную Азию. Там основали свои, скажем так, империи, обратив царей в буддизм. Ну, почему? Потому что, ну, буддизм — такая очень удобная религия, вроде ни во что верить не надо, но надо следовать всем законам дхармы и чтить, как бы, царя. Поэтому в Юго-Восточной Азии многие атеистические монахи, они приняли буддизм. Ну, потом же в буддизме шла очень активная проповедь, буддийские саньяси. То есть такая, ну, как бы, очень, очень активная проповедь, очень активное миссионерство буддистов. И очень сильно они защищают санду, на самом деле, в Таиланде, а в других странах. То есть они как бы вроде бы, как бы, толерантны, но особо они никого не хотят пускать, блядь, и другие люди, даже индуистские. Но так или иначе, даже буддисты, в смысле, тибетские буддисты, они все стали последователями, по сути дела, тантры и йоги, потому что ну, без йоги подлинная медитация невозможна. И поэтому, по сути дела, буддизм – это ну, такая, скажем так, имперсональная йога, где нет даже брахмана, есть только пустота. Надо просто растворить свой ум и прочее, прочее. Поэтому это очень ну, так, привлекает материалистов. У меня просто половина моей семьи родственников там буддисты. И ну, как бы их ну, идея ничего очень привлекает, потому что ну, как бы выше этого ничего. Надо достичь этого ничего. И вот в этом ничего растворить свое сознание, и все классно будет. Ну, понятно, все равно там присутствует реинкарнация, все равно присутствует дхарма, исполнение определенных законов, принципов и так далее. Вот, поэтому никуда ты не денешься от того, что в этом мире существует огромное количество разных градаций веры. Поэтому есть разные уровни градации, даже в буддизме есть. Например, там Будда Амитабха, это такой японский буддизм, это бхакти. Там проповедуется бхакти. Да, Алокхешвара, это жреческий вишня. Поэтому нельзя сказать, что все буддисты, они верят одинаково. Кто-то верит там в дзен, кто-то верит в кагью, зачем. Ну, есть разные идеи. И там тантрический буддизм, тибетский буддизм, японский буддизм, китайский буддизм. Но все равно даже в буддизме существует некая идея бхакти, бхакти духовного учителя и некая преданность Господу Будде. Хотя ну, в некоторых учениях считается, что ты должен достичь состояния просветленного, и ты должен служить, пока все живые существа в этом мире не освободятся. Ну, естественно, такой классный лозунг, типа христианство немножко, потому что мы знаем, что материальный мир существует вечно. И если мы говорим о чем, мы сейчас говорим служить до конца Вселенной, это не так уж и долго. Вселенная, планета заканчивает свою жизнь, или какой эпоха, этап мы проплываем, и так далее, да, то есть существует множество вселенных. И поэтому Писание объясняет очень четко, что существует бесконечное количество живых существ, и поэтому материя и дух – это где-то примерно 1/4. Ну, то есть всегда дух преобладает над материей, и где-то примерно 25% бытия занимает материя, ну, как бы бесконечно материальной вселенной, а на самом деле это где-то 1/4 бытия. Ну вот. И 3/4 – это мир духа, мир чистого сознания. Он бесконечный, но вот если как бы эти два объекта соединить, то один будет вот такой, а другой будет вот такой. Один будет как апельсин, а другой будет как арбуз. Вот. Это, по этому образом мы видим, что мы с вами пока апельсин в этом апельсине, в ее там, какой-то слояр, оболочку. А существует бесконечно гораздо большая реальность, которая привлекает освобожденных живых существ, где освобожденные живые существа чувствуют себя очень комфортно. Поэтому, как бы мы не смотрели фильм «Аватар», или как бы мы не смотрели на экологическую жизнь на планете Земля, нужно помнить, что в разные эпохи люди живут по-разному. Еще буквально там на моем веку, можно сказать, там 30 лет тому назад, люди спокойно жили без компьютеров. Я помню, там какие-то бумажные билеты, все летали. И там 70-е, 80-е годы, какие компьютеры. Вот, да, как бы все нормально. Я еще помню, там, ну, начало 90-х, еще там компьютер был далеко, я помню, когда у меня в Нью-Йорке появился первый мобильный телефон, наверное, году в 94-м. Ну вот, я такой ходил гордо с телефоном. Ну вот. И это, ну, это уже стало стать доступно. А потом началась вся компьютерная инженерная революция, и мы понимаем, что сейчас уже AI, искусственный интеллект, ну и как бы, ну я думаю, что люди даже до конца не представляют революцию искусственного интеллекта. Я показал фильм в группе про AI, как AI соберет работу, забирает работу. Я AI пользуюсь вообще в восторге, в экстазе. Ну, вот, очень быстро я прогоняю через него какие-нибудь юридические документы, я пишу, потому что у него офигенские письма, проекты. То есть мне AI очень нравится. Но я понимаю, что пока мы как бы сыр в мышеловке, потому что в итоге я думаю, что как бы люди настолько поверят AI, что они уже без AI шаг не сделают. И он просто поработит, потому что за, ну, как бы, те, кто понимают, как разговаривает чат GPT, он разговаривает с тобой очень классно, очень вежливо, говорит, тебе не хамит, никогда тебе не сопротивляется. Но при этом нужно понимать, что чат GPT разговаривает с тобой как калифорнийский либерал. Ну, это даже такие, ну, речи там, ну, то есть как бы его тренируют в Калифорнии, его тренируют, то есть его модель общения такой как бы вежливый калифорнийский либерал. Ну, помните, да, что были бандиты, которые там нахалы, хамы, а были как бы, ну, такие вот, как бы цивилизованные душегубы. И вот поэтому, если все говорят, а что будет там с AI, какая проблема, нужно понимать, что если AI в руках бандитов, это одно, там, а если он в руках цивилизованных душегубов, которые пользуются очень аккуратно и осторожно, то мы понимаем, что суть этого, конечно, явления, в первую очередь, ну, потому что тот, кто вкладывает миллиарды, он же не думает о том, что ну вот буду помогать там за $20 в месяц, а в Адута Махараджа писать книжки или письма. Нет, конечно. А тот, кто вкладывает эти огромные средства в это, он думает, у него совершенно другие цели и задачи, которые он не озвучивает лично. Но понятно, что это контроль полностью сознания людей, полностью контроль всех выборов, контроль всей политики. И, ну, как бы, и ну, сейчас есть... Ну, рассказывают, что там существуют двойники президентов. Я более чем уверен, что они есть. Но нужно понимать такую вещь, что, в принципе, ну, все президенты и так уже, они, по сути дела, являются двойниками сами себя, потому что они сами ничего решить не могут. Если вы думаете, что какой-то человек, один, который получает кресло президента, что-то может решить, то, ну, понимаете, да, ключи от всех, конечно, главных, короче, я от всех реальных, скажем так, элементов власти находятся совершенно у других людей. И эти люди, они находятся в тени, они вовсе не заинтересованы, как эти рычаги власти отдавать просто так. Ну, понятно, там бывают какие-то перетусовки на каком-то уровне, но главные рычаги охраняются очень хорошо. И почему я говорю про AI? Потому что, ну, это тема, наверное, отдельная, это не тема моего ночного подкаста, но как бы, я так понимаю, что в России чат GPT, наверное, перекрыт, там пытаются сделать какую-то свою русскую разработку. Ну, понятно, что все это, ну, как бы, тоже туфел. Ничего такого невозможно сделать без конгломерации там, большой команды. И есть еще другая идея, что AI — это не до конца то, что, как бы, то, что люди как бы выдумывают сами. Дело в том, что ну, как вот говорится, что мы, как наши тела света, которые вибрируют на разных вибрациях, на разных чакрах, и нам можно посылать какую-то информацию, да, то есть как вот там йоги получают свою информацию из космоса, поэты, художники свою информацию из космоса, также определенные люди получают тоже свою информацию из космоса, но, как говорится, если кто-то может эту информацию транслировать и направлять, то это тоже прикольная идея. А поэтому, возможно, те люди, которые пишут все эти программы, они подключены к некому, скажем так, эгрегору. Но это уже такая более глубокая эзотерика. Она просто, ну, требует сразу понимания ведической космологии, планов бытия, понимания планеты Земля, ее сути. И, в принципе, если мы будем в ведах это рассматривать, то мы поймем, да, возможно, это, возможно, так оно и есть. Но поскольку у нас с вами нет на руках абсолютно никаких доказательств, то нас могут отнести в категории шизотериков, конспирологов, там, людей, которые верят в инопланетян. Но то, что инопланетяне существуют, это дураку понятно. Просто как бы существуют для кого? Знаете, как бы, если человек пребывает в своем вот каком-то вот узком спектре жизни, работа, квартира, дом, работа, там надо платить кредиты, надо там воспитывать детей, надо как-то выживать, то ему совершенно безразлично на этих инопланетян или на этих там рептилоидов, или даже на сильных мира сего, потому что у него, ну, очень простая схема, это выживание, это как бы, как мне выжить, да, ну, важно, то есть, и поэтому отчасти это правильная философия, потому что философы-стойки говорят, обращай внимание на то, что ты можешь изменить, а прикольная идея в том состоит, что мы не можем изменить ничего, кроме себя, и как только мы начинаем полностью заниматься самоизменением, трансформацией, то мы начинаем понимать, что на самом деле все круто, и мир, он работает так, что даже все сложности, которые вам кажутся как сложности, как вот сегодня, да, то есть у меня было, ну, нереально было успеть ни на один самолет, ни на первый, ни на второй. Ну, вот. Но я сижу здесь, с вами в Непале, как бы, и ну, все очень легко прошло. Еще инициировал парламент Непала, да, то есть, ну, это совсем непредсказуемая фишка. То есть я совсем не понимал, что я пошел спать на заднее сиденье, и потом, когда я уже вернулся обратно на свое переднее сиденье, где оставил свою подушку, подушка, я там оставил, там сидела эта женщина, и последние там буквально 25 минут до посадки у нас состоялся такой откровенный душевный разговор, а до этого 6 часов там я валялся, спал и так далее. Этого хватило, чтобы включить ее сердце, и ну, я даже сам был шокирован, но потом я понял, а почему нет? Почему нет? Если человек находится в поиске и как бы не сопротивляешься потоку, она сопротивлялась потоку, я не сопротивлялась потоку, она увидела мои четки, речь зашла о джапе, о воспевании, я так посмотрел на эти четки голодными глазами, сказал, ну да, забери их, Харе Кришна, Харе Кришна, она была такая счастливая, ну, вот, но при этом она ну, говорила, я показал Говинду Махараджу, показал Вриндаван, вот уже она такая, вау, вау. Она такая, я вот, да, именно это я хотела, именно. Так мы все пришли в сознание Кришны, по сути дела. А так или иначе, у каждого из нас есть какая-то своя микроистория, микродилемма, микро какая-то там лила, скажем так, да. Вот, друзья, вот то, что я хотел вам сказать. Я так понимаю, что вы уже, там, наверное, засыпаете. Смотрю, она домой слушает внимательно, улыбается. А я смотрю, там, Яда, Индира. Даже не думал, что ну, как бы включу трансляцию, и народ, у вас наверное, уже 12 часов ночи, вот, у меня 3.24, вот, Пуланана, Дживана, Александр, Кишор, Вияра, Махан, Арджун, Кальянин, Тимур, Яковлевич, Тарунович, Адитинанда, Ратин, Сананда, вот. Кто еще у нас? Акхо, Анандамой, Татьяна, Баникос, Индира, Анастасия, Анандалио, Яна, Библия Глобус, кто-то под псевдонимом, а Сергей, Татьяна, Александр, Марина. Не знаю всех духовных имена под никами. Ну вот. Вот. Ананда Дурани, Адлер. А Ананда Рупини, прошу прощения, у меня без очков плохо вижу. Арина, Дмитрий, Анастасия, Алексей, Борис, Вячеслав, мои поклоны тебе. Так, ну, позвони мне, но уже не сегодня, сегодня ночью. Л1, Яду, Таруни, Даял, Радхи, Зелен, Процат, Сараграхи, Виджай, Ларани, Найди премиум, no fame. Прекрасно. Ну что, друзья, смотрите, ну вот сказочное путешествие началось. Мне посчастливилось купить эту карточку, сим-карту в iPad. Значит, с Мухтината мы будем посылать какие-то делать трансляции. Я думаю, что я участвую прямо с Мухтината в Саньясе. Было бы хорошо, если бы Сананда позвонила сейчас на пару слов. Вот. Ну вот, я поделился с вами чудом вот такого одного дня. Да, то есть вот сознание Кришны – это чудо. И до этого мы ездили там в парк Секвойя, тоже общались с преданными. Вообще, по сути дела, вся жизнь, она построена на общении, ценности. Это самое ценное – это общение. И как бы, да, понятно, что сейчас тяжело, понятно, там деньги нужны, и выжить нужно. Ну, как бы там рептилоиды, гуманоиды, все щелят, как бы со всех щелей. И мобилизация, и оптимизация, и как бы, ну, все очень. Такое время просто активное, все меняется. Но при этом, при том, мы помним, что как бы Господь, Он нас не забывает, и, как сказал Сократ, выпивая яд, не веришь, что что-то плохое может случиться с хорошим человеком. И даже то, что у меня только с собой сумка, два телефона, iPad, ну, там, маленький чадр, подушка, в принципе, этого достаточно, наверное, для того, чтобы подняться в горы, а все остальное придет, вещи не придут, это уже отдельная песня, я думаю, что она разрулится само собой. Конечно, в итоге я думал, я не хочу ехать с этими сумками на Мактинат. Все равно где-то надо будет их оставить. Поэтому спросил сразу же в аэропорту, говорю, а если эти сумки полежат там 2-3 дня, нормально будет? Она говорит, а, да, нормально, звони нам, все будет нормально. Вот, поэтому, ну что, буду звонить им. И вот налегке, у меня была идея путешествовать налегке по Самьянске. Ну вот Господь ее исполнил. Ну что, друзья, вот такая вот классная, классная ситуация, с которой я с вами поделился. А вы на клубе «Светлячок» делитесь со своими ситуациями. У вас же тоже в жизни происходят чудеса. Поэтому «Светлячок» — это когда мы рассказываем друг другу, как, в каких обстоятельствах, как, где Господь нас, проявил свою милость, преданные проявили свою милость, жизнь проявила свою милость. И всего хорошего, мои поклоны. Вот, Расанандыч, я тебя наберу. Вот, лучше ты меня набери. Давай, надо будет пару слов. Чай, Гуру Махарадж, со всеми прощаюсь, обнимаю. Но не выдержал, решил выйти на связь. Ну, вот, вот, надеюсь, что не очень поздно. Буду стараться выходить на связь так, ну, пораньше, ну, вечерами для российской аудитории, чтобы в Калифорнии это было утро. Спасибо.